Я желаю сегодня прочитать отрывочек из Священного Писания. Это маленький эпизод из жизни великого миссионера апостола Павла, когда он был арестован за проповедь, и когда его из тюрьмы в тюрьму, из отправителя к правителю сопровождали. И вот апостол Павел говорит защитную речь, проповедь свою в Кесарии перед правителем Феликсом. Это Деяния апостолов, 24 глава, из 22 стиха. Что отвечает правитель? «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: „Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении“. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей иудеянкою, призвал Павла, слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: „Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя“. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». У Феликса была удивительная возможность. Редко кому из людей такая возможность предоставлялась. Перед ним был великий миссионер апостол Павел. Кто-то, может быть, искал этой встречи, ждал, далекие расстояния преодолевал, чтобы послушать апостола Павла. А к Феликсу привели апостола Павла. И когда он слышал, как обвиняют его, то Феликс сказал: „Я отсрочу рассмотреть ваше дело, а когда придет Лисий, я тогда это дело предоставлю на рассуждение“. И вот здесь такая фраза: „И я обстоятельно узнаю об этом учении“. Возможно, он и не искал возможности услышать об Иисусе Христе, узнать о Нем, но Бог вот так свел этого человека. Ты имеешь возможность, как никто другой, обстоятельно узнать об учении, которое принес Иисус Христос. Это ж какое счастье! Какая возможность, привилегия такая! Друзья, обстоятельно узнать об учении. Мы с вами собираемся в дни богослужений для того, чтобы открыть Библию, еще раз вникать в учение. А дома, как в Слове Божьем мы читаем, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно, постоянно. Зачем? Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. И как важно, чтобы мы, чтобы наши дети могли слышать живое, здоровое, неповрежденное Слово Божие. Здесь в Америке один пресвитер мне рассказал одну интересную историю. Он пришел в школу, организовали они школу, вот, и он пришел в один из дней, чтобы очередной раз проведать. Заходит в класс, ученики сидят, дети маленькие, а учительница вышла. И он решил им задать библейский вопрос. Спрашивает: „Дети, кто поломал Иерихонскую стену“? А дети лупают глазками, смотрят на него: „Мы не ломали, мы не ломали“. Ну ладно. Выходит он в коридор, стоят преподаватели. Он подходит к ним и говорит: „Я вашим детям задал вопрос, кто сломал Иерихонскую стену, и дети мне не ответили“. А одна из преподавателей говорит: „Ну это же дети, вы не переживайте, они сломали, мы отремонтируем“. Он говорит: „Я в ужасе был“. Обстоятельно узнаю об этом учении. Как важно неповрежденное, здравое Слово Божие слышать. Иисус Христос переживал о том, чтобы через Слово Божие вера вселилась в учеников. И Он даже пользовался таким методом: „Это я вам сказал наперед, чтобы когда сбудется, вы поверили“. Чтобы сомнения не было. Лука начинает свое повествование о том, что я при тщательном исследовании от начала по порядочку беседовал с очевидцами. Написал тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором наставлен. Как это важно! А Иоанн в первом послании пишет, то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что руки наши осязали о слове жизни. И знаете, вот у нас там, помните, да, на родине говорили, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. А Иоанн пишет, мы даже потрогали руками. И вот об этом пишем вам, об Иисусе Христе, о слове жизни. Как-то я читал, один ученый, он прибыл в Египте, там где-то в степях, ему нужно, в пустынях нужно было проводить исследования свои, но он человек городской, он понял, что он пропадет сам, и он нанял бедуина одного, чтобы вместе с ним кочевать по пустыне, проводить свои исследования. И вот вечером он палатку разбивает свою, нету бедуина, по сторонам смотрит, он отошел в сторонку, на коленях стоит и молится. Ученый подумал, ну сейчас придешь, я тебе объясню. Приходит бедуин. Ты кому молился? Богу молился. А ты его видел? Нет. А ты его слышал? Нет. А ты его руками не потрогал случайно? Нет. Смеется ученый. Не видел, не слышал, руками не трогал, а молится какому-то Богу. Но темнота. Легли спать. Утром бедуин еще спит, ученый толкает его, вставай, вставай, тут целый караван верблюдов мимо нас прошли. А тот открывает глаза, а ты их видел? Да нет, не видел. А ты их слышал? Да нет, я спал. А ты их не потрогал руками? Да нет, смеется бедуин, не видел, не слышал, руками не трогал, а говоришь, караван верблюдов. А ученый говорит, да ты посмотри на следы, ведь на песке отчетливо видно, это следы верблюдов. А бедуин говорит, эх, ученый, ученый, на песке следы верблюда ты смог рассмотреть, а во вселенной следы великого Бога ты так и не увидел до сих пор. Друзья, и вот Бог пользуется для нас вот такими случаями, чтобы еще и еще раз нас наставить в твердом основании учения. И вот этому человеку по имени Феликс предоставилась возможность, как мы уже прочитали, в течение 2 лет иметь непосредственное вот так вот близкое отношение рядышком с апостолом Павлом. Можно было слышать, задавать вопросы, вникать. Даже он выразился, я обстоятельно узнаю об этом учении. Обстоятельно узнаю. Мы проводили евангелизационное собрание в Ставропольском крае. И вот в самом городе, в Ставрополь, в молитвенном доме приглашают людей. И вот когда уже начинается собрание, должно, заходят люди, пресвитер меня толкает в бок, и говорит, Петр, смотри, 2 женщины зашли, такие дамочки солидные зашли. Он говорит, вот это одна мама нашей сестры молоденькой, которая уверовала. Когда мы, говорит, решили ей преподать крещение, и уже она в воду пошла, вдруг подъезжает автомобиль, выскакивает женщина из машины, забегает в воду, хватает свою дочь и тащит в машину. Не давала ей креститься. Ее покрестили чуть попозже. Ну, такая женщина воинственная. А это, говорит, сестра ее родная. Они пришли посмотреть, куда же ходит их дочь. Ну, хорошо. Я даже немножко запереживал вот так вот. Ну, видно, что такие светские дамы пришли послушать. А вы знаете, так благодать Божия действовала в этом собрании. В конце был призыв к покаянию. Люди пошли на покаяние. Я смотрю, встает одна из женщин, сестра этой мамочки, которая встает, она проходит вперед, вот так руки протянула. Помогите мне уверовать в Бога. Я смотрю, это так прекрасно. Конечно, это прекрасно. Потом мы молились вместе, друзья. Обстоятельно узнать. За 2 часа Дух Святой коснулся ее сердца, и вот это жесткое, равнодушное сердце к Богу, руки протянуло и сердце вперед к Богу. Помогите мне. Какое это счастье. Ну, друзья, что мы можем вот здесь прочитать? Вот этот правитель Феликс, наверное, ему трудно было, как правителю, снизойти, чтобы слушать заключенного. Да, так бывает. И он не проявил благоразумия. Я вот прочитаю 17 глава Деяний апостолов. Здесь так мне нравится Писание. Написано так. Апостол Павел, вот они пришли, проповедовали Слово Божие, Павел и Сила, и прибыли верию. Из 10 стиха прочитаю. Братья немедленно ночью отправили Павла и Силу в верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее
Фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Характеристика дается Лукой, что вот эти люди в вере были благоразумные. В чем же их благоразумие? Они с большим усердием приняли Слово Божие, и чтобы убедиться, каждый день собирались и вникали, правду говорят или неправду. А результат? И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Почетные тоже уверовали, и немало. А почему они вникали, точно ли это так? Как же поступил Феликс? Написано так: когда через несколько дней Феликс пришел с женою своей, чтобы послушать о вере во Христа Иисуса, апостол Павел говорил проповедь, Феликс пришел в страх. Вы знаете, братья и сестры, когда Слово Божие действует на человека, и человек приходит в страх, это, я бы сказал, положительный результат. Иногда страх способствует тому, чтобы мы приняли правильное решение, потому что говорится о правде, о суде. А кому хочется из нас предстать на суд в качестве обвиненного? Никому не хочется. И вот Феликс пришел в страх. Однажды мы проводили евангелизацию в одном поселке, и одна семья, папа, мама и сын, стали приходить на богослужение. Несколько вечеров приходили, а потом не стали приходить. Я поехал к ним домой, в звоночек звоню, частный дом у них, и я увидел, что там есть в доме кто-то, но мне никто не открыл. На следующий день я опять приезжаю, они были во дворе. Я их позвал, отец подходит ко мне и говорит: слушай, Петр, пожалуйста, не приходи больше к нам. Я говорю: почему? Мы вас обидели чем-то. Нет, вы нас не обидели, просто когда мы стали слушать ваши проповеди, нам так страшно стало. Мы потеряли покой, и мы решили, мы будем лучше не ходить к вам, чтобы нам жить спокойней. Вы знаете, они не пошли больше в собрание. Как я не уговаривал, мне было так жалко, когда Дух Святой совершал в их сердце работу, и им даже страшно стало, что они могут погибнуть. Вместо того, чтобы бежать к спасению, они пошли в обратную сторону, к погибели. И Феликс тоже пришел в страх. Ну, может быть, благополучный результат будет. Но Феликс тоже поступил неправильно. Он сказал: Павел, иди, иди, хватит. Когда найду время, я тебя послушаю. А потом еще написано: притом же надеялся деньги получить от Павла. И поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Какое-то ужасное состояние, если человек однажды, отвергнув работу Духа Святого в сердце, потом в его мысли идет страшный поток мыслей уже от сатаны. Можно из этого человека выгоду получить. И он звал его, беседовал, намекал ему по-всякому, мол, давай денежки, ты там скажи братьям и сестрам, ты можешь выйти на свободу. Павел на это не пошел, а Феликс его не отпускал. И результат какой? Результат печальный. Человек искал выгоду. Вы знаете, я вот вспоминаю сейчас, в Армении мы проводили евангелизацию. Я много вечеров беседовал с одним человеком. Много беседовал. Его жена уверовала, его дочь уверовала. Они сегодня члены церкви. А он никак, никак. Он настройщик инструментов был, пианино настраивал. Его в городе многие знали. Настроит, потом посидят за столиком, выпьют. И он никак не мог оставить этот образ жизни. Он мне однажды говорит: Петр, я к вам пойду, я покаюсь. Ну, разреши мне хоть одну папироску в день выкурить, и я к вам пойду. Я ему говорю: нельзя. Ну, почему нельзя? Мне сказали, в Библии не написано, что нельзя курить. Ну, я немножечко так воспользовалась одним местом Писания. Я открываю первую главу пророка Исаии, а ну прочитайте, и показываю. «Курение отвратительно для меня», говорит Господь. Он за голову схватился: ой, точно нельзя курить. Потом опять пришел: ну, можно хоть одну рюмочку, я буду выпивать в день вина. Ну, я всю жизнь пью, я не могу. Я говорю: нельзя. Объясняю, будет восхищение церкви, а у вас к ноге привязана целая цистерна вина. Сколько вы за жизнь выпили? А потом он говорит: а можно с тобой сфотографироваться? Я говорю: можно, почему нельзя? Сфотографировались, он сделал фотографию, показывает мне и говорит: слушай,
Когда я буду умирать, я скажу, чтобы эту фотографию после смерти мне под подушку положили. И когда я приду на тот свет, там будет белый ангел и черный. И я белому ангелу скажу: это мой друг Петя, он там на небе, и мне к нему надо. А я ему говорю: вы себе хуже сделали. Вам ангел скажет: сколько Петя тебе говорил о Боге, а ты до сих пор не послушал. Ну, в ад быстро. В общем, человек по своим рассуждениям, по своим умозаключениям искал выгоду. Выгоду искал. Не было решительного шага. У этого правителя тоже не было. А результат, друзья, 2 года ему не хватило, чтобы помириться с Богом. Рядышком быть с человеком, от которого тысячи обратились, а он рядышком 2 года не хватило. В книге Откровения, 2 глава, 21 стих, Господь говорит: «Я дал ей время покаяться». В книге пророка Иеремия, 46 глава, 27 стих, написано: «Фараон кричит». А чего он кричит? Он пропустил условленное время. Бог давал время, а он его не использовал. Я помню с детства стих о том, что Бог, сотворивший концы земли, он не изнемогает и не утомляется. А я как-то прочитал в Библии страшное место. Книга пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих. Господь говорит: я устал. Там написано: ты отступил от меня, поэтому я поражу тебя, говорит Господь. Я устал миловать. Миловать устал. Поэтому, братья и сестры, дорогие друзья, возможно, кто-то из нас еще из присутствующих не обратился к Богу или не имеет уверенности в спасении, что я прощенный дитя Божий. Сегодня Бог дает время, условленное время для того, чтобы наладить отношения с Богом. Обстоятельно звучит Слово Божие для тебя. Дух Святой будет говорить через песнопение дальше, через проповедь. Не дай Бог, чтобы получилось в жизни, как у Феликса, или как у этой Иезавели, или как у фараона. Дал время, но человек не использовал. Может быть, ходить в церковь, вести вот такой образ жизни, выгоду искать от христианства. Упаси Бог, упаси Бог. Нам нужно, чтобы Иисус жил в нашем сердце, и с Ним были добрые, вот такие личные, любезные отношения. Только грех мешает этому, а Господь сегодня хочет нас очистить. Поэтому пусть благословит нас Бог в этом. Аминь.